Добрый вечер, доброй недели. После таких чудес ночью с какое-то особое отношение к изучению Торы. Мы сегодня коснемся 81-го письма Сабы Микельмей. Трепет перед учителем. Так Рав Бурштейн назвал этот урок. В принципе, это соответствует и не совсем дословно, но названию оригинальному, которое Саба Микельми дал. Я построю наш урок и добавлю в ходе урока еще одного мудреца, Мариль Блох. Это книга Шарей Дат, которую тоже издал Рав Хаим Бурштейн со своим издательством. Это второй том. И он касается этой же темы. Я построил наш урок, слив эти оба комментария. И, может быть, я даже иногда поменяю порядок, и мы учим Сабы Микельми, а я приведу вам цитату от Маариля Блоха, величайшего мудреца, Шашем Инком Дамо. Его ешива была в Тель-Шай. Тельс на английском и вошло Тельстон. Сегодня есть под Иерусалимом городок ортодоксальный. Район еще не городок, но в любом случае Саба Микельми рассказывает нам, что я пишу тебе вкратце, о чем мы подробно говорили в последний день праздника Песах. В трактате Меила Вильнюсского Талмуда приводится повествование о декретах Рима против народа Израиля, против общины Израиля. Мы говорим о период римского гнета. Это начало нашей эры. И римский император под угрозой смерти запретил нашему народу соблюдать субботу. Делать обрезание нашим детям, нашим младенцам. И запретил нашим женам окунаться в микву. Обратите внимание, то мы это уже где-то слышали. Да, вы правы. Это было где-то 180 лет до этих событий, когда мы попали под гнет необычное изгнание, греческое изгнание. Александр Македонский, встреча с Шимоном Цадиком и так далее. И там тоже появляются эти сущностные элементы еврейской самобытности. Помимо тела у нас есть душа. И это прекрасно знали и римляне. Знаете, как в самообороне. Есть разные школы, разные системы. Но они учат бить по критическим точкам врага. Суббота. Это особое восприятие понятия времени. Суббота – это прообраз вечной жизни. обрезание – это подготовка нашей души, чтобы она воцарилась над всеми критическими силами тела. Это еще нужно реализовать. Но оно здесь имеет место. Это касание, так сказать, мизинцем, касаемся сути этих трех отличительных черт еврейской самобытности. И не миква, очищает наших жен. Как следствие греха первой женщины, сам Творец, отключите только, пожалуйста, воображение. Это можно понять только разумом. Сам Творец очищает женщину. И это сокровенное время для того, чтобы супруги удостоились быть соучастниками создания новой души. Три компаньона есть в создании души. А откуда у римского императора такие знания? От либеральных, демократических, вольнодумцев евреев. Нет ничего нового под солнцем. И кто понимает намеки достаточно. Но когда римский император издает такой указ, шутки в сторону, появилась угроза духовной ценности еврейского народа. А в нашем народе таится миссия, предназначение, цель. И прекращение этих сил души угрожает нашему предназначению. Как мы с вами учили на прошлом уроке, да? Только когда мы живем с истинным знанием, с истиной, тогда мы живем. Собрались мудрецы и стали обсуждать, кто может быть достойным отправиться в Рим и попытаться отменить этот приговор. Добавим еще из других источников. Наши мудрецы не были наивными никогда. И они знали, что это не римский император. А то, что я намекнул, это было следствие наших ассимиляторских тенденций. Когда евреи продолжили этот процесс отчуждения от всего еврейского. Когда греческая цивилизация, эстетика, философия, греческий разум захватили сердца людей. И выбор пошел согласно мудрости, согласно духовного совершенства и уровня тех, кто смогут выполнить это поручение, чтобы наши молитвы были услышаны Творцом. Не фараоном, не императором. Император – это кукла в кукольном театре Творца. И рассказывает Савва Микель, что мудрецы решили, что пойдет Рабби Шимон бар Йохай, поскольку он находится на уровне надприродного управления миром. Он известен как живущий вне законов природы. Буквально обладающий правом и возможностью творить чудеса. Нельзя выходить мудрецу в путь одному. А кто будет его сопровождать? Это цитата из Талмуда. Трактат Меила, то есть нарушение порядка выполнения заповедей, связанные с службой в храме. И, значит, это 17-я страница. Первый и второй лист. И выбрали Раби Элазара бен Раби Йоси. Сына Раби Йоси, Раби Элазара. Раби – это титул. Раби Элазар был великим мудрецом Торы. Мы это еще увидим в продолжении. И он был сыном величайшего мудреца Раби Йоси. Раби Элазар стал возражать, что он боится пойти вместе с Раби Шимоном бар Йохаем. Не торопитесь сейчас нашей интеллигентностью. Мы сейчас слышим не рассказ, не отрывок из истории. Мы учим сейчас Талмуд. Поэтому настройтесь на терпение. А потом построим из этих отрывков полную картину Безрат Ашем с вашей помощью. Извините. Так Раби Элазар бен Раби Йоси стал возражать, опасаясь Раби Шимона бар Йохая. И здесь нужно добавить то, что Савва Микель знал, как мы знаем, так сказать, арифметику. Я приготовил вам более полный обзор всей этой, всего этого отрывка из Вавилонского Талмуда с комментариями. Чего боялся Раби Элазар? Рассказывает Талмуд, что это произошло при следующих обстоятельствах. Однажды Раби Элазар, значит, в Ешиве, Раби Шимон бар Йохай и другие мудрецы обсуждали какой-то вопрос. И был задан вопрос, обратите внимание, не галахический вопрос, а учебный вопрос. Где в Танахе основание какого-то практического вывода, связанного с той темой, которую они обсуждали. Раби Элазар бен Раби Йоси присутствовал при этом обсуждении. И он не участвовал вслух, высказал свое мнение, где находится этот пасук, этот стих в Торе. А он отвернулся и прошептал ответ. Раби Йоханан бен Закай был известен своей бескомпромиссной требовательностью к своим ученикам. А раби Элазар бен раби Йоси не был его учеником. И он, в принципе, мог бы не отворачиваться из-за уважения к учителю. Не говорить шепотом, а в открытую сказать ответ. Потому что то, что сказано в Талмуде, что человек, который не уважает своего учителя, он приговаривается к смертной казни. Это касается, когда обсуждается вопрос алахический, а не учебный. И несмотря на все это, раби Элазар выразил свое почтение своему главному мудрецу поколения. И повторяю, ему можно было бы сказать это в открытую, непосредственно ему, перед его лицом. А он отвернулся в сторону и шепотом сказал ответ. Ответил ему раби Шимон бар Йохай, обратил внимание и сказал: из шелеста твоих уст я понимаю, что ты великий мудрец. У тебя великие знания Торы. И все-таки предупреждаю еще раз, не торопитесь с выводами. Раби Элазар ответил на вопрос по закону в присутствии раби Шимона, хотя при этом отвернулся и произнес свои слова шепотом из-за запрета излагать аллахические решения при учителе. Раби Шимон сказал ему: из того, что ты поступил таким образом, видно, что ты мудрец Торы. Тем, что он отвернулся и шепотом сказал. Так пусть же сын не вернется с миром к отцу. Раби Шимон бар Йохай выносит ему смертный приговор, ни больше, ни меньше. Это означает, что раби Шимон бар Йохай осудил раби Элазара за вынесение постановления в присутствии учителя, своими словами приговорил его к смерти. О чем идет речь? Как это можно? Ведь Талмуд рассказывает, что мудрецы выбрали его, раби Элазара, быть сопровождающим раби Шимона бар Йохая, чтобы пытаться спасти еврейский народ от этой угрозы нашей самобытности. Вышли они в путь. Я своим словом рассказываю вам продолжение Талмуда. И они плыли на корабле в Рим. Помните карту немножко, да? Это же на берегу Средиземного моря. И идет обсуждение в Талмуде. Чего боялся раби Элазар? Рассказывает Талмуд. Папа раби Элазар, раби Йоси, боялся, чтобы сын сопровождал раби Шимона Бар-Йохая. Потому что он был очень строг к тому, что ученики как себя ведут, как они живут по Торе. И уже был прецедент. И тогда Раби Йоси, значит, сказал, что я пойду вместо него. Приводит Талмуд, что Раби Шимон бар Йохай сказал, что если бы спросили моего папу, бар Йохай, он бы согласился бы, чтобы я бы пошел и рисковал. Риск был из-за опасности быть в море. Потому что когда человек находится, значит, в опасности, тогда управление суда, оно проверяет его. Если нужно для того, чтобы спастись человеку, а в море тогда было очень опасно. И это было сложно. И поэтому Раби Шимон бар Йохай переживал. С другой стороны, Раби Йоси боялся. Он знал своего сына, Раби Элазар. Он был молодым. Великим мудрецом, но он был молодым по годам. И он был горячий. Острота и глубина его понимания Торы и знания величайшие. Они приводили его к мгновенному ответу, быстрой реакции и так далее. И он боялся, что он нарушит вот эти правила. О чем идет речь? Возьмем сейчас Рабби Мариля Блоха. И он говорит следующее. Мы привыкли судить о каждой вещи по ее материальной форме, но упускаем тайные возможности и скрытые влияния духовного характера. При возникновении некой потребности человек может обратиться к другому с просьбой о помощи и получить ее. Мы хорошо понимаем, что это результат того, что данная просьба отозвалась в сердце ближнего и побудила его помочь. Но нам трудно себе представить, что при этом присутствует еще третье ухо. Я не удержусь. Я коснусь переживания этой ночи. Без имен. Но это противостояние этому эллинизму сегодняшнему, одетому во все эти одежды. Но суть та же. Когда человеческий разум, он главный в формировании всех нравственных принципов. А красота введена в божественные, так сказать, там рамки, наслаждение. И когда нравственные принципы, ограничения мешают наслаждаться, мы просто меняем нравственные принципы. Так ортодоксальная, так называемая ортодоксальная радиостанция, обсуждали, что будет, если вот так будет, и так будут ракеты, сколько времени берет баллистическая ракета, и сколько этот самый беспилотный, значит, снаряд, и так далее, и так далее. И ни слова о том, что мы сейчас находимся в ночь, когда Творец нас спасает. что Бог не просто дал нам Симхат Тора, только дал нам, мы можем сейчас обратно, собрав эти отрывки божественного провидения, понять, о чем идет речь. Представьте себе, чтобы эти все катбамы, все эти ракеты были бы Симхат Тора. Из Йемена, из Ирака, из Ирана, из Сирии, из Ливана. Из Азы, из Шамрона и Иуда. Да и наши соседи в Ака тоже показывали свои, так сказать, в Луде свое нутро. И Бог совершает такое чудо. Они сидят и рассуждают, не упоминая ни одним словом, что есть третье ухо. Мудрецы обратились еще перед этой ночью к изучающим Тору, чтобы они сократили отпуск, чтобы они остались учиться. Было обращено обращение капитанов нашего корабля, духовных лидеров, чтобы женщины устражили скромность своей одежды. И так далее, и так далее. И мы получили это чудо. Человек в напряженке, потому что он не знает, что будет завтра, что будет через час. Мы тут жили 8 часов эти катбамы, а это, значит, 2 часа, а это 17 минут и так далее. Сколько времени берет, значит, там, баллистической ракете из Ирана добраться до нас, не дай Бог. Нас учит Тора. Молиться, обращаться к Творцу. И видеть, что все, что происходит, это от Него, как следствие нашего поведения. Если есть угроза субботе и обрезанию, и святости семейной близости, это потому, что мы изменяем этой святости. Где-то появляется необходимость нас укорить. И говорит Мари Блох. Но нам трудно себе представить, что при этом присутствует еще третье ухо, которое тоже слышало просьбу, так что и на небесах она пробудила желание оказать помощь. Как странно, это мы не осознаем самыми главными воздействиями, причины всех причин. Царь Давид взывает: «Вдумайтесь, невежды народы и глупцы, когда вы поймете». Действительно, только невежды и глупцы нуждаются в этом разъяснении. Создавший ухо, неужели не услышит? Не слышит? Сотворивший глаз, неужели не видит? Мы что, брошены на произвол, понимаешь ли, Байденов, Шмайденов Есть только единственная причина всех испытаний. Вернемся к Раби Шимону бар Йохая и Раби Элазару бен Раби Йоси. Они приезжают в Рим. Их встречает Бен Клайми. Думаю, что я ошибаюсь в этом имени. секунду. Кен. Бен Тмальон. Их встречает Шед. Позвольте не перевозить, не переводить. А то там сразу же эти хвосты, и кочерги и так далее. Шед. Это духовное, из грубейшей духовности создание, которое Бог создал, чтобы был бы выбор. Между Леавдиль-Малахом и у отрицательных духовных сил тоже есть возможность появляться в этом мире. Это называется шед. Таких обоев встретил этот шед. И ну, побежала цитата снова. Кен. Бен Темальон. Спросил он раби Шимона и раби Элиазара. Желаете ли вы, чтобы я бы вам помог отменить этот указ? Они находятся уже в Риме. Разрыдался бы раби Шимон бар Йохай и сказал: Агарь, дочка фараона, удостаивается от Бога, чтобы шлоша малахим. Все обращения к ней, что откуда ты идешь, и что у тебя будет потомство, и что вернись и страдай, и так далее. И там есть еще комментарий, что было еще одно обращение, это тоже четвертый или пятый малах. Удостаилась, чтобы ее спасение было через малаха. А я не удостоился ни разу, чтобы малах был бы мне помощником. Обратите внимание, в каком измерении находятся два мудреца по отношению к действительности, в которой они находятся. Как они видят все события? Это нам великий урок. Великий урок видеть – это понять. А понять – это только истина. И пропустить эту истину через наше сердце. Вот о чем переживает раби Шимон бар Йохай. А я, говорит, не удостоился. Продолжает Талмуд и говорит. А он не согласился. Раби Шимон бар Йохай не выразил согласия. Только этот шед, Тмальон, он их опередил. Этот шед так называется, потому что он крутился там среди дам во дворце римского императора и тешил их там и так далее. И теперь через него Бог посылает спасение еврейскому народу, а не через Малаха. Потому что Бог любит еврейский народ. Он у него избранный, не по протекции. Бог обратился ко всем 70 народам, только они не захотели. На горе Синай, через духовные корни, 70 духовных корней, министры каждого народа. И поэтому Бог выбирает такой путь. Почему? Потому что, оказывается, и товарищ император римский, это кукла в кукольном театре, и этот шед, который отличался вот этой всепозволенностью по отношению к женскому полу, он повлиял на императора. И он выносит этот приговор. И тогда Бог, учитывая избранность еврейского народа, наказывает нас за эти ассимиляторские тенденции, за это уменьшение строгости и к выполнению субботы, и к обрезанию, и к семейной чистоте. Посылает этого шеда. И он предлагает, сообщает просто Раби Шимону бар Йохай и Раби Элазару бен Раби Йоси, что он войдет в дочь императора, она сойдет с ума, и она будет кричать, и что он там будет от нее, из нее ела устами, что приведите мне Раби Шимона бар Йохай, он меня спасет. Послал император, позвал, собрал своих лекарей, там, и врачей и так далее, никто не мог ей помочь. И тогда он услышал, что говорит этот шед ее устами, и послал в Израиль за Раби Шимоном бар Йохаем. Ему сказали, он находится в Риме. И тогда Раби Шимон бар Йохай говорит шепотом, чтобы они подумали, что это его молитва, которая, так сказать, помогает. Оставил эту женщину, дочку фараона, императора, эта болезнь, этот шед, и император был полон благодарности, открывает свою казну и говорит, берите, что хотите. Раби Шимон бар Йохай и Раби Элазар взяли эти манускрипты, то есть указы, эти три указа. Забрали и разорвали. И таким образом была отменена эта угроза. Они отправились в обратный путь на корабле. И вдруг Раби Шимон бар Йохай забыл, что он обещал не быть строгим по отношению к Раби Элазару. Он это обещал папе Раби Йоси. Потому что он вынес ему приговор, что сын не вернется к отцу. Как только наши капитаны корабля отклоняются от курса и позволяют особую строгость. Потому что нужно здесь пояснить. Это Мариль Блох нам добавляет. В момент, когда открывается ответ мудрецу, галахическому авторитету, ему открывается это сверху. Когда был Руах Акодеш, они получали Руах Акодеш. Сегодня нет Руах Акодеш сверху вниз. Есть Руах Акодеш Шел Тора. Через знание Торы доходит до глубины, до корня. А корень вверху у нас, дерево обратное. И получают ответ. И в этот момент в мир поступает бесконечной силой ток. И когда находится внизу, принимающем, так сказать, состоянии, кто-то с минимальным отклонением, помните отношение между силой тока и к сопротивлению, тот, кто не с нулевым сопротивлением, он погибает. Но когда мудрец проявляет строгость, он не погибает, но забывает Аллаху. Речь идет о чрезмерной строгости. Потому что, как я вам привел, Раби Элазар не был его учеником. Он отвернулся. Они не обсуждали галактический вопрос. Это был только учебный вопрос, где основание в Танахе этому закону, какой стих в Танахе. И Раби Элазар устрожил свой трепет перед великим мудрецом. И поэтому, нарушив этот духовный порядок абсолютный, Раби Шимон бар Йохай забывает свое обещание папе Раби Йоси, папе Раби Элазару, что он его не будет, что он его помиловал. И на корабле Раби Элазар заболевает, значит, болезнью, которая душит человека. Как бы дар речи теряется. И он был смертельно болен. И тогда один из матросов, он уже лежал на смертном одре своем, на корабле. Один комментарий говорит, что он, значит, ему удалось себя, значит, выдвинуть в себя часть своего тела из вне корабля. Это спасло его, он выздоровел. Другой комментарий говорит, что один из матросов шел очень неосторожно и наступил ему на горло ботинком. И высвободила его эта болезнь, оставила его горло, Раби Элазара, бен Раби Йоси, но она поразила этого матроса. Еще один штрих к полноте картины духовных законов, в которых мы живем с вами каждый день, каждый час. Каждую неделю, каждый месяц, каждый год, каждое столетие, каждое тысячелетие. Это духовные законы. И нужно перестраивать наши привычки, которые стали натурой. Набраться мужества, признаться, что наше духовное зрение, оно слабое, атрофированное, мы им не пользовались. И постараться взять из знания третьего уха и глаз, который всегда в Эрец-Исраэль над нами и так далее, и ввести его в наше поведение. Взвешивать наши шаги, наши действия, наши мысли, наши разговоры, оценка ситуации, проверять, что нас волнует, что нас лишает покоя. Ведь как мы упомянули, да, человека в беспокойстве, почему же он не знает, что будет завтра? Это изъян, недопустимый изъян веры. Мы знаем, что будет завтра. Потому что есть закон. Коль ман де рахмана авид де литава авид. Все, что творит Творец, а только Он творит, все летов, все соответствует конечной цели, а оно добро. А поэтому нельзя еврею терять равновесие. Нужно быть сосредоточенным, нужно быть более строгим к своему поведению, ограничить свое, так сказать, веселье, чтобы соучаствовать в страданиях еврейского народа. Но быть в панике? Задаваться вопрос, хвататься за голову, что будет, что будет? Будет то, что было, есть и будет. И все будет так, как он полагает. А все, что он делает, это еще один шаг к самореализации и к конечной цели. А это то. Даже если это через страдания, испытания и так далее. Здесь есть еще одна дополнительная точка. Что Бог выбрал этого Шеда вместо Малаха, чтобы укорить еврейский народ. А с другой стороны, чтобы научить нас, что Бог проявляет свою волю как наказание через отрицательных посланников. А через совершенных людей, как мы с вами учим сейчас, мы творим, получаем избавление. И зло искореняет самого себя, из себя. Вот почему этот шед здесь участвует. Он дал совет императору, и он же через него приходит избавление еврейскому народу. Потому что обратились к третьему. Потому что обратились к мудрецам. И Бог когда выносит какой-то приговор справедливый, и он его отменяет, благодаря нашим чувы, нашему раскаянию, он не отключает этот приговор. Он его не зачеркивает. Он его переносит, как в случае с этим моряком, который заслужил смертную казнь своими достоинствами, в кавычках. И приговор правления суда спасает раби Лазара и этот матрос погибает от этой болезни. И завершает Талмуд и говорит, что раби Лазар свидетельствует, что он вернулся с Рима, и он видел занавес, который отделял святую и святых от зала. Когда им открыли там сокровищницу императора, чтобы они могли бы взять все, что они хотят, там золото, драгоценные камни, не знаю, что имел в виду император, по его пониманию, как отблагодарить тех, кого желает император благодарить. Он видел эту порохоть. Замыкается круг. И приводит Хаим Бурштейн здесь приводит отрывок из Маариля Блоха. В наше время распространилось мнение, что великий человек должен быть исключительно мягким и уступчивым. Мы говорим о начале 19 века. Слегка начало 20 века. Сейчас забываю, что мы в 21. Однако среди мудрецов прежних поколений был принят иной обычай. Да, они очень любили своих учеников и отличались мягкосердечием, что отражается в этом же повествовании Талмуда, об этом же раби Лазару бен раби Йоси. Раби Элазар заплакал и произнес: «Тайна Господа, трепещущим перед ним, и свой завет он им раскрывает». Это Псалом 25, Псалом 14 стих. Восхищение тем, что мудрецы пришли к верному решению, соответствующему знанию, полученного Моше на горе Синай, было столь сильно, что вызвало у раби Элазара слезы. Они жили в этом бесконечном напряжении. Они обладали этой бесконечной чистотой. Вот в чем секрет губительной силы их требовательности. Однако великие тех времен предъявляли к своим ученикам строгие требования и наставляли и настаивали на их неукоснительном исполнении, накладывая тяжкие наказания за совершенные ими ошибки, потому что ученики были продолжающими эстафету вечности. Они принимали этот бесконечный свет и должны были быть бесконечной чистотой. И приводит Мариль Блох и говорит: в Талмуде сказано, это Масехет Сука, 32 стих, 2 лист. Что означает густолиственное дерево? Имеется в виду мирт. Каким образом мы знаем, что именно ветви мирта одно из четырех растений, которыми пользуемся в этом мистических действиях во всех мирах в Суккот? Используемый для заповеди четырех видов растений в праздник Суккот. Рав Иуда сказал, это ветвь мирта, на которой на этой ветви из одного черешка произрастают три листа. Рав Каана говорит, даже два или один. Рав Аха, сын Равы, для исполнения заповеди всегда искал ветви, у которых из одного черешка растут два листа или один. Поскольку это было изречено устами Рава Каана, своего учителя. Слова учителя становится для ученика путь, как выполнять заповедь. Вот какая скромность. Помните, что Моше удостоился быть самым скромным человеком в мире. Это один из 13 принципов нашей веры, что он самый-самый скромный человек и самый великий пророк. Вот что нас, чем нас учит Талмуд. Сделать себе раввина. Обязательно. Это не просто в наше время. Не искать того раввина, который позволит мне все, что я себе позволяю, под печатью, что это кошерно. А искать третье ухо и третий глаз. Потому что мудрецы представляют собой но если мы различаем только простые материальные предпосылки, то можем не заметить главного – духовных причин. А без них нам не почувствовать важности слов учителя и не укорениться и не укоренить их в своем сердце. Необходимо следовать сказанному учителям, поскольку изреченное им поднимается на новый уровень и обретает особую значимость. Люди же, замечают лишь материальные причины, не прислушиваясь к раввину. Это не какая-то хороший совет, правильное поведение. Это сущностная структура нашего совершенного, счастливого, истинного бытия. Я знаю примеры моих учеников, у которых есть свои мудрецы, которые выполняют отношение к ним, как мы сейчас учили. И я вижу, какая браха сопровождает их жизнь. Они действительно живут внутренним равновесием, с внутренним равновесием. Они получают свет, они получают благословение и успех. Дай Бог, чтобы мы все удостоились бы действительно принять этот свет наших учителей. Ни одно поколение не оставлено сиротой. И у нас есть свои капитаны корабля, которые передадут эту эстафету. Только надо подставить наши сердца под этот свет. У нас есть минутка на вопрос, но...
Спасибо большое, Рав Шимон. Да, у нас действительно есть одна минута. Если можно успеть еще задать вопрос, пожалуйста. Здесь я вижу, приходят слова благодарности. Большое вам спасибо за урок. И тем временем я сделаю маленькое объявление, что следующий наш урок будет, с Божьей помощью, в среду, так как следующее воскресенье это уже будет Лель Бдикат Хамец, поэтому урок отменяется, и будет он в среду в 10 часов.
Безрадочный. И с помощью госпожи Батшевой. Спасибо.
Свыше.
Доброй недели.